Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Исход». Мы с вами говорим о скинии, той самой скинии, подробный план, который мы находим в 25, 26 и следующих главах книги «Исход». Мы сегодня подходим к столу хлебов предложения. Но сначала я хочу немножко напомнить, потому что в прошлый раз мы уже начали об этом говорить. В скинии есть несколько отделений. И в каждом из этих отделений есть свои предметы. Мы с вами перемещаемся из внутренней части в наружную. Мы проходим с вами как бы тем путем, которым проходит Бог, когда смотрит на скинию. Я думаю, что вы поняли, на всякий случай повторюсь, скиния – это, по большому счету, один большой шатер. И размеры этого шатра, общие размеры этого шатра – 30 на 10 на 10 локтей. Мы уже говорили о таком упрощенном подходе, когда просто делим величину в локтях на 2 и получаем метры, ну или какое-то приближение в метрах. Итак, 30 на 10 на 10, такой куб. Мы уже начнем сегодня также говорить о том, чем закрыт этот куб сверху. Там 4 слоя покрывал будет. Все весьма сложно, но эта сложность на самом деле не случайна. Дело в том, что скиния указывает на Христа. Скиния указывает на его подвиг. Итак, 30 на 10 на 10. И этот шатер, эта скиния, состояла из 2 отделений. Внутреннее отделение «Святая святых» — это 10 на 10 на 10 локтей, и в «Святая святых» находились ковчег Завета и особая крышка, которую иногда называют местом милости Божьей. И вот над крышкой были изображены херувимы. Это, кстати, наиболее изысканная в художественном отношении часть скинии. Между прочим, я думаю, что вы еще помните наши беседы по книге «Бытие». Если вы присоединились к нам недавно, переслушайте эти беседы, они есть в архиве. Помните, что видели Адам и Ева, покинув Эдемский сад? 3 глава книги «Бытие». Да-да, это был херувим с мечом обращающимся. И как раз в Эдемском саду пролилась первая кровь, когда Бог принес в жертву животных. Почему в жертву? Помните, как Адам и Ева пытались покрыть свои тела одеждой или листьями? Это были все-таки не одежды, это были все-таки сплетенные листья. Фиговые или масличные листья. И Бог даровал им кожаные одежды. Мы тогда задавались вопросом, откуда взялась кожа. Кожа взялась с животных. Эти животные и стали первой жертвой. И вот здесь, на крышке, которую часто называют местом явления Божьей милости, также изображены херувимы. И именно эту крышку первосвященник будет окроплять кровью. Опять кровь, пролившаяся за грех, и херувимы, охраняющие это особое место. Кстати, сегодня ведь нет этого ковчега, нет этой крышки. Сегодня другое место Божьей милости. Этим местом стал Божий престол. Божий престол стал тем местом, где милость Божия проявляется за нас. А теперь переходим во второе или внешнее отделение, а более крупное отделение. Первое внутреннее было «Святая святых», и она часть всего этого сооружения, всего этого шатра, скинии. Но большую часть скинии занимает просто святое место. И здесь находятся три предмета. Золотой жертвенник, золотой подсвечник и стол хлебов предложения. Собственно говоря, святое место или святилище было местом поклонения Богу. В святилище приходили священники для того, чтобы поклоняться Богу. А вот дальше, во внешнем дворе, в первом месте, куда приходили люди, было два предмета. Медный жертвенник и умывальник. Именно отсюда начинался путь человека к Богу. Именно здесь, во внешнем дворе, решался вопрос греха. Да-да, чтобы прийти к Богу, чтобы прикоснуться к чему-то большему, нужно было решить основополагающий вопрос. Это вопрос греха. Об этом подробно будем говорить в следующих нескольких наших с вами беседах. Пока же скажу несколько слов о хлебах предложения и о столе, на котором выкладывались эти хлеба. Находился он в святилище, как вы помните. Мы знаем, что эти хлеба выкладывались в два ряда. По поводу того, как были устроены эти два ряда, Священное Писание говорит весьма двусмысленно, поэтому ответов на этот вопрос есть немало. Я думаю, что структура здесь очень простая. Это два ряда, шесть в одном ряду, шесть в другом. Мы читаем, что хлебов предложения было всего 12. Но давайте снова обратимся к книге «Исход» и прочитаем 25 главу с 23 по 26 стихи. «И сделай стол из дерева сетим, длиною в 2 локтя, шириною в локоть и вышиною в 1.5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец витый». Ну, в общем, в данном случае, я думаю, понятно, для чего? Для того, чтобы не падали эти самые хлеба. 25 стих. «И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг». Для того же самого, я думаю. «И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его». Зачем кольца, я думаю, вы хорошо помните. Про кольца мы уже читали. Дело в том, что вся эта структура будет переносная. Скиния должна будет сопровождать израильтян во время их странствований в пустыне. И именно священники должны будут нести и этот стол. Но кроме того, и сам стол своим устройством также указывает на Христа. Опять это и золото, и дерево, подчеркивающие его Божью и его человеческую природу. И вот эта стенка, вот этот венец, указывающий на то, что Христос, как Бог, совершит дело, которого человек никогда не мог бы совершить. Иисус сам называл себя хлебом, и, собственно, в 29 стихе мы читаем: «Сделай также для него», то есть для этого стола, «блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими, из золота чистого сделай их, и полагай на стол хлебопредложения пред лицом моим постоянно». Вот этот хлеб. Это прообраз Христа, точно так же, как и стол, на котором этот хлеб находится. Хлеб говорит о том, как Христос поддерживает жизнь, как Он заботится о нас, как Он дает нам все необходимое. Да и сам стол указывает на спасение. Человек, который приходит к этому столу, есть человек, приходящий к спасению. Помните притчу Иисуса Христа о человеке, который устроил брачный пир для своего сына, и он начинает собирать гостей на брачный пир, А гости не приходят, они отказываются. И тогда встает следующий вопрос. Кто придет на брачный пир? Будут приняты все, кто придет. Так и со столом Христовым. Вы, конечно, читали книги Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Многие считают, что это детские книги. На самом деле там немало того, что детям может быть непонятно. Это для взрослых. Я не хочу сказать, что согласен с богословием Льюиса. Далеко не во всем я с ним могу согласиться. И все-таки я хотел бы вспомнить один эпизод из книги «Покоритель зари». Помните, когда принц Каспиан, его друзья, в том числе и дети, которые пришли из нашего мира, путешествуют к краю света? В какой-то момент они попадают к особому столу. Этот стол Аслана. И через этот стол должны пройти все путники. Без этого дальнейшего пути нет. Так же и через стол Христа. Через него должен пройти всякий, кто идет к спасению. Эта трапеза есть трапеза спасения. Кроме того, это стол благодати. Причем благодати, которая обращена не только к верующим людям. Верующий вы человек или атеист, в данном случае даже не важно. Именно Бог дает пищу всем. Я понимаю, что многие с этим не согласятся. Неверующие люди с этим не согласятся. Они скажут, что сами добывают пищу. Однако без Божьей силы, без Божьей заботы добывать пищу было бы невозможно. И, наконец, стол свидетельствует о Тайной вечере, о пролитии крови Христовой, о том, что тело его будет ломимым за нас. И своим устройством стол этот указывает на божественность и человечность Иисуса Христа, и та, и другая природы. Мы с вами уже говорили о том, что на Иисуса Христа указывает и манна. И вот здесь надо быть очень аккуратным, потому что у каждого из этих предметов есть свой символизм. Да, и манна, и стол предложения указывают на Христа, но делают они это по-разному. Манна указывает на Христа как дающего жизнь, того, благодаря кому мы, в принципе, живем и движемся и существуем. И сам Христос интерпретирует это в Евангелии от Иоанна. Перечитайте на досуге Иоанна 6 главу с 32 по 34 стихи. Ну а с другой стороны, хлеба предложения указывают на Христа как на поддерживающего жизнь. Слышите разницу? В первом случае Христос дающий жизнь, во втором случае Христос поддерживающий эту жизнь. И то, и другое необходимо. И без того, и без другого невозможно. Кстати, хлеба предложения были сделаны из лучшей муки. Об этом говорится в книге Левит. Это были пшеничные зерна, которые перемалывали, из которых делали муку. Иисус говорит о себе, сравнивая себя с пшеничным зерном. Он говорит о том, что если пшеничное зерно не упадет в землю, то останется одно, но если упадет, то принесет много плода. Иисус восстал из гробницы в обновленной жизни. Своим воскресением Он дает жизнь и нам с вами. И точно так же Иисус поддерживает нас. Мы говорили о хлебах предложения как указании на поддержку, которую мы имеем во Христе. Эта поддержка относится и к нам сегодня. Знаете, друзья, сегодня у нас слишком много христиан, которые не живут Христом, не питаются Христом. Они ходят в церковь, да, ходят, они даже что-то где-то как-то поют. Они читают христианские или околохристианские книги, А книг таких становится все больше. Разобраться в них бывает все труднее. Но эти христиане не живут Христом. Они рядом, но Христос не проникает внутрь их сердца.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь переходим к золотому подсвечнику и начнем читать с 31 стиха. «И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него, 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его, 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви и 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами, так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под 2 ветвями его, и яблоко под другими 2 ветвями, и яблоко под 3 ветвями его, и на светильнике 4 чашечки наподобие миндального цветка». И так далее. Я пропущу здесь немного, перейду сразу к 40 стиху. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Я повторю то, о чем уже говорил. Очевидно, Моисей получил не только письменные указания. Он получил и какую-то картинку. Я не знаю как, но образец у него явно был. И это образец того, что существует в небесах. Есть такое понятие, как небесная скиния. И я верю, что это не аллегорическое понятие. В небесах не просто подобие скинии. Если где-то подобие скинии, то это на земле. В небесах скиния самое настоящее. Этот светильник, этот большой подсвечник – это подобие Иисуса Христа. Мы с вами уже говорили о том, как материалы указывают на Божью человеческую природу Христа. Мы с вами говорили уже о поклонении. И Христос призывает нас и ходить в свете, и быть светом. Мы с вами поклоняемся Господу, когда ходим в Его свете. Поклонение и есть пребывание в свете. Мы поклоняемся Господу, когда пребываем в сверхъестественном свете от этого подсвечника. Апостол Иоанн еще скажет о том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Тот самый свет, который символизируется здесь светом светильника. Итак, по структуре, я думаю, все понятно. Из центрального ствола 7 ветвей, 6 с одной стороны, 6 с другой, 1 по центру. И вот эти цветы, цветы миндаля, о чем говорится здесь? Дело в том, что сразу на память приходит расцветший жезл Моисея. Цветок, который был на жезле Моисея. И воскресение Иисуса Христа. Знаете, всем понятно, что воскресение Иисуса Христа доказало его священство. Но смотрите, часто говорят, что мы должны подражать Иисусу Христу в жизни, и мы смотрим на его жизнь и спасаемся вот этим подражанием Христу в его жизни. Это совершенно не так, друзья. Дело в том, что когда мы читаем о жизни Иисуса Христа, да, это здорово, да, это великолепно, но жизнь Иисуса Христа сама по себе – это осуждение нам. Повторюсь, я понимаю, что опять кого-то из вас шокировал. Жизнь Иисуса Христа сама по себе – это осуждение нам. Можете ли вы сказать, что всегда остаетесь праведными? Можете ли вы сказать, что имеете особую силу от Бога, и она всегда в вас проявляется? Есть ли у вас возможность исцелять и воскрешать? Можете ли вы посоревноваться с Иисусом в вере? Предполагаю, что если вы человек честный, то на эти четыре вопроса вы ответили отрицательно. Вы четыре раза сказали «нет». Но раз так, то жизнь Иисуса Христа скорее в осуждение нам. Во спасение для нас – Его смерть и воскресение. То, что Он прошел за нас, то, что Он воскрес на третий день – вот этим мы спасаемся. Знаете, в свете этого понятны некоторые утверждения либеральных богословов. Либералы любят делать акцент именно на жизни Иисуса Христа, а вот Его смерть и воскресение как-то обходят стороной. Ну вот, чудо сложно понять, сложно объяснить и так далее. На этом все и кончается. Этого недостаточно. Мы спасаемся Его смертью, Его воскресением. Невозможно для нас было бы спастись, только следуя Его примеру. Но, по большому счету, без Его действия, без Его духа мы и примеру Его следовать никак не можем. Обратите внимание на то, что размеры светильника не указаны. Вот о других предметах четко говорится, каких они размеров. О светильнике, том самом, который является нам здесь как прообраз Иисуса Христа, ничего по поводу размеров не говорится. Думаю, причина этого понятна. Невозможно измерить Бога. Невозможно снять мерки с божества. Светильник давал свет в особом, святом месте. Мы с вами сегодня собираемся для того, чтобы поклоняться, для того, чтобы славить Бога. Мы собираемся вокруг подлинного светильника, вокруг Иисуса Христа. И вот что интересно. Сегодня светильника ведь тоже нет, а свет есть. Иисус говорит: «Вы свет миру». Но мы уже поняли, что собственной возможности, личной возможности светить у нас нет. Без Христа никакого свечения не будет. Это невозможно. Что же делать и что же здесь происходит? Когда Святой Дух работает в нас, когда Христос живет в нас, тогда мы становимся светом миру. Этот светильник перенесен. Перенесен он в нас с вами. Только светим мы порою, неважно. А теперь переходим к 26 главе. Я напомню вам о том, что скиния – это шатер. Любой шатер должен иметь покрывало, он должен быть чем-то покрыт, и должен иметь какие-то брусья, какую-то основу, на которой он, собственно говоря, и держится. В этом шатре, в скинии, 4 уровня покрывал. Мы начнем говорить сегодня об этом и в следующий раз продолжим. 26 глава, начиная с 1 стиха. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученного весона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусную работу». Кстати, то, что в русском переводе Библии называется «весон», это лен, это льняные покрывала. Собственно, вся скиния была покрыта льном. Это первый слой покрывал. Их было 10. 5 и 5, они соединялись вместе. Очень подробно говорится о том, как они соединялись. Но вот это льняное, расписанное, украшенное покрывало было внутренним покрывалом. На нем херувимы. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя. Мера одна всем покрывалам. Простите, но как же покрывала закрывали скинию? Если все это сложить, получается, что их размеры немного меньше размеров скинии. Дело в том, что эти покрывала свисали с боков, но они не могли касаться земли. Это было важно, это внутреннее покрывало, имеющее особый смысл. Вот земли эти покрывала не касаются. И вот о смысле этих покрывал, о их значении, а также еще о трех слоях, которыми покрывалась скиния, мы с вами, друзья, поговорим в следующий раз. Я напомню только вот о чем. Бог приходит к ковчегу завета, на место милости, на вот эту крышку. Человек проходит через двор скинии. Так же и здесь. Первое покрывало видно изнутри. А дальше будут другие покрывала, которые видны снаружи. По свойствам своим эти покрывала разные. Но об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.